Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Номер нашего эфирного мессенджера. Пишите ваши вопросы по обсуждаемым темам. Расходы Эстонии на оборону впервые превысят 3% от ВВП страны. Кабмин принял госбюджет на 2024 год. Приоритетами обозначены безопасность и устойчивость эстонского государства. Дефицит казны составит около 1 миллиарда евро. Прошлый год госбюджет Эстонии был принят с профицитом в 2007 году, 17 лет назад, по сути. Законопроект о бюджете на 2024 год должен быть передан эстонским правительством в парламент в последнее сентябрьское заседание, которое запланировано на четверг. Обсудим подробнее эту новость вместе с доцентом кафедры интеграционного права МГИМО, директором Центра европейской информации Николаем Топорниным. Он с нами на связи. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот помню заявление из Эстонии, которое настаивало на том, что, значит, до 2,5% от ВВП должны, значит, скидываться страны-члены НАТО. И, собственно, вот эту нижнюю планку расходов именно до этого уровня повышать. Но сейчас Эстония задает новый стандарт – 3%. Давайте скидываться. Примерно так, наверное, можно сказать, характеризовать этот месседж коллегам по НАТО от Таллина. Не так ли?
Ну, не совсем так. Дело в том, что вы правильно сказали, минимальный стандарт затрат на оборону в бюджете – это 2% от ВВП в каждой стране члене НАТО. Вот. И, кстати говоря, до последнего времени не все страны даже тратили 2%, многие тратили меньше.
Та же самая Германия давно тратит чуть меньше 2%.
Да, да, совершенно верно.
Просто на круг у нее выходит очень большой стейк.
Да, ну просто когда речь идет о оборонном расходе Германии, это миллиарды евро, и тут ни Эстония, ни Латвия, ни другие страны даже близко не могут конкурировать, потому что, вы понимаете, что у них бюджеты совсем другие. Но вот если возвращаться к тратам на оборону, то вот с началом специальной военной операции страны НАТО пересмотрели свое отношение и рекомендовали государствам-членам, ну, во-первых, 2% как минимум, но стремиться к 4%, да, то есть тут как бы жесткого такого нет давления, что все должны 4%, ну, вот во всяком случае должны увеличивать, и если поднимут расходы до 4%, то это будет приветствоваться. Поэтому просто Эстония здесь идет вот в ногу с мейнстримом таким натовским, да, и вот она решила теперь тратить на оборону 3%. Ну, понимаете, опять-таки, если мы говорим о военных возможностях Эстонии, да, то здесь сколько бы вы ни тратили, 2%, 3%, 5%, 10%, ну, конечно, не слишком заметно, наверное, возрастет военная мощь Эстонии, просто потому что это очень маленькое государство с очень незначительной армией, и понимаем, что у нее и возможности тоже небольшие. Ну, тренд, да, тренд есть, то есть теперь государства должны как-то больше тратить на свою оборону, считают, что вот нынешнее время таково, время разрядки позади, и нужно сегодня серьезно думать о своей обороноспособности.
Ну и опять же, не могу не спросить вас в потенциале, да, ведь активность стран Альянса НАТО близ российской границы, ну и всякие учения, да, там как-то о них красиво и претенциозно формулируют прибалтийские страны. Как все это будет в 2024 году развиваться?
Ну, понимаете, тут, я думаю, никаких неожиданностей не будет, потому что все военные учения, и те, которые проходят под эгидой НАТО, они все заранее планируются, согласуются, на них выделяются специальные средства. Поэтому я думаю, что здесь никаких неожиданностей и сюрпризов ни для кого не будет, потому что, вы знаете, несмотря на даже такие очень прохладные отношения между Россией и странами НАТО, особенно вот с этими странами, которые есть у нас, так сказать, вот в границах, да, эти страны Балтии, Финляндия, Польша, но существует уведомление да, вот по военным каналам о том, что там-то будут проходить учения, значит, имейте в виду, чтобы там не летали, ну, какие-то гражданские самолеты, ну, или вообще, да, то есть, как бы, существует вот такая взаимосвязь, и, как бы, в принципе, наши военные структуры в курсе того, какие военные маневры будут проводить на территории той же Прибалтики. И они заранее все известны. И я не думаю, что это несет какую-то дополнительную опасность, даже вовсе нет, наоборот. Когда все это проходит, мы все это видим, можно даже как-то анализировать, смотреть, что там нового появляется в странах НАТО, какая техника, какие там отработки идут, взаимодействие разных родов войск. Мне кажется, что даже в плюс, знаете, это лучше, когда все это происходит на виду, публично, и все это прекрасно видят, да еще об этом уведомляют. Так что здесь я какой-то дополнительной угрозы для России абсолютно не вижу.
Ну да, действительно, все сугубо календарю и штатному расписанию. Другое дело, что вот смотрите, в конце прошлого года была новость о том, что страны НАТО на круг суммарно планируют увеличить расходы на военные нужды примерно на 13%. Но мы понимаем, что значительная часть этих ассигнований идет на Украину. Понятное дело, воруются и всего прочего. Там консалтинг, сопровождение и так дальше. Но 13% это же не окончательное увеличение этих средств?
Ну, понимаете, такая финансовая нагрузка, она и сейчас достаточно высокая. И некоторые страны об этом прямо заявляют, что они там уже приближаются к каким-то своим там границам. Понятно, что возможности у стран разные, потому что все страны в ЕС разные. Там возможности Франции, Германии одни, а, допустим, возможности там условно Эстонии, Финляндии там, и Латвии совсем другие. Да, поэтому тут нужно смотреть, знаете, как выборочно. Что делают вот те страны, которые располагают мощным военным потенциалом? Ну, та же Германия, допустим, та же Франция, та же Великобритания. Потому что они имеют опыт соответствующий. Самое главное, что они производят вот эту новейшую военную технику. Да? А что там производят Эстония или Польша, допустим, да, или там Латвия, так сказать, какие виды там вооружений, так сказать. Ну, мы понимаем, что там в лучшем случае какое-то там легкое стрелковое оружие, какие-нибудь там патроны, боеприпасы, потому что на их территории нет таких серьезных заводов, которые производили бы новейшее вооружение. Вот за этим нужно следить. Но понятно, что сейчас большая часть расходов и средств на оборону в том числе тратится и на Украину, потому что поставляется вооружение, которое тоже стоит денег. И пусть даже, как мы знаем, поставляется не новейшее вооружение, вот те же немцы поставляют танки предыдущего поколения, «Леопард-1», да?
О чем накануне, кстати, они тоже признали, по-моему, госпожа Бербук проговорилась.
Да, ну, они и сказали, что даже те старые танки имеют какие-то там даже погрешности технические, то есть там надо что-то восстановить, что-то отремонтировать, они прямо об этом сказали. Но они тоже говорят, что, знаете, ну, у нас новейших танков, у нас на вооружении, в Бундесвере даже не хватает, это вот говорил министр обороны Германии совсем недавно, сказал, что у нас остался всего лишь один танковый завод, который работает, а у нас до этого в Германии еще в годы Холодной войны было целых 3 танковых завода. Ну и вы понимаете, это он объяснял немецким налогоплательщикам, что один завод он производит намного меньше необходимых бронированных машин, чем это будет необходимо, допустим, сейчас, как они считают. А тогда было 3 завода, да, остался один. Ну, понятно, что мощность его не безгранична, этого завода. Поэтому вот сейчас они задумались над тем, как быть и что делать. И вы же помните, что даже стали размещать заказы на артиллерийские снаряды 155-миллиметровые вот к этим современным гаубицам, стали размещать в Юго-Восточной Азии. Потому что оказалось, что на территории Европы просто недостаточно производственных мощностей. Просто они не способны поставлять очень большое количество снарядов к этим гаубицам, которые, кстати говоря, используются на Украине. Да, потому что натовские гаубицы туда были поставлены, у них стандарт 155-миллиметров снаряды. Вот. Ну вот, соответственно, там наши там бывшие советские снаряды не подходят. Вот. То есть нужно вот эти натовские стандарты применять, а их мало, да, и вот получается, что они стали размещать в Юго-Восточной Азии. Ну, то же самое с бронемашинами. Поэтому, наверное, сейчас вот двуединая задача стоит перед теми же странами ЕС, это поднять свою обороноспособность. То есть видите, как вот период разрядки закончился, к сожалению. Ну, наш, кстати говоря, бюджет тоже растет оборонный. Посмотрите на следующий год, какой значительный рост запланирован на военный бюджет. Поэтому тут надо соразмерно, они смотрят на Россию, мы смотрим на них. Вот в этом, видите, вот проблема, то, что разрядки нет, да, есть такое общее недоверие, вот там НАТО на 13% увеличивает, а они говорят, да нет, посмотрите, Россия на 30% увеличивает. Вот, начинают вот эти страхи, начинают публикации в средствах массовой информации, люди начинают бояться, военные этим пользуются, а ВПК вообще очень рад, потирает руки, под шумок можно получить дополнительные госзаказы на производство различного рода вооружений. Вот, и вот начинается это, вот, так сказать, забытое всеми, ну, если не гонка вооружений, но накачивание мускул, да. Я бы не сказал, что это гонка вооружений, да, все-таки это несколько иное, если мы говорим о технологиях. А именно, когда накапливаются просто объемы, да, вот там танков, бронемашин, ракет, гаубиц, снарядов, это как раз идет накачивание военных мускул.
Но для России это, извините, необходимость. Вы помните заявление пару дней назад Йенса Столтенберга, который сказал, что НАТО останется региональным альянсом, региональной организацией и будет, собственно, ограничиться на европейском, так сказать, континенте. Однако же Россия оставляет все меньше вариантов, кроме прямого столкновения с НАТО, превратившийся в фашистский блок, заявил в телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ну, знаете, Медведев любит такие крайне радикальные выражения использовать. Он так как-то что-то ушел от привычной ему дипломатии, которой, кстати, он придерживался, когда сам был президентом, да, но вот сейчас он перешел такой более жесткой, такой радикальной, что ли, словесности. Ну, знаете, как бы я бы не хотел, да, вот такими радикальными терминами разбрасываться, там фашистский, не фашистский, ну, как бы здесь ситуация-то, она более понятная, да, что, в принципе, блок НАТО не собирается нападать на Россию. Он много раз устами того же Столтенберга, там, Макрон говорил, Шольц, там, Байден, они наоборот, когда подчеркивают, что никаких прямых военных столкновений у НАТО с Россией быть не должно. И вы посмотрите, что, в принципе, они очень аккуратно вот придерживаются этой линии. Никаких ни провокаций, ничего нигде нету. Ни в Эстонии, ни в Латвии, ни в Финляндии, нигде. Это я про пограничные страны говорю, ни в Норвегии той же, да, страна НАТО, не забываем. Вот, то есть наоборот, если какие-то учения проходят, как мы с вами уже отмечали, заранее происходит уведомление, что все это было открыто, и, так сказать, все прекрасно видели, что это происходит, да. Вот, поэтому здесь вот я этого не вижу. Не знаю, может быть, кто-то видит, что ситуация, так сказать, такая становится крайне-крайне сложной и взрывоопасной. Но мне кажется, что этого нет, да, что это больше происходит такое нагнетание в общественном пространстве в угоду интересов каких-то там предприятий, компаний, различных структур, ВПК и так далее и тому подобное. Тот, кто, в общем-то, заинтересован, да, кто обслуживает интересы военно-промышленного комплекса. Вот они, конечно, да, стараются максимально взвинтить эту ситуацию. Ну а к чему готовить Россию? Что, готовить к войне к НАТО, что ли? Ну это что, полное безумие, правильно? Ну с какой стати? Мы никогда не говорили, да, и даже президент никогда не говорил, что у России какие-то есть планы там когда-то на страну НАТО напасть, понимаете? Ну, я такого не слышал, по крайней мере. Наверное, вы тоже таких вещей не слышали.
Да? Абсолютно. Ну, там у Медведева, надо справедливости ради отметить, достаточно, ну, все-таки вариативное заявление. Вероятность, да, так сказать, обозначена в случае, если, да. Но, тем не менее, все-таки достаточно воинственное заявление. Я с вами в целом соглашусь. Ну что ж, спасибо большое, Николай Борисович. Николай Топорнин, доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации. Мы обсуждали новости, связанные с увеличением оборонных бюджетов рядом стран, входящих в Североатлантический военный блок.